Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Мы приветствуем наших радиослушателей и телезрителей. Это радио и телевидение «Комсомольская правда». В прямом эфире мы обсуждаем самые важные события, которые происходят сегодня. Ну, а помогают нам в этом журналисты «Комсомольской правды» и наши эксперты. Вот в течение этого часа с нами будет ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Павел Салин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, а также я, Елена Афонина. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И первую часть этого разговора мы посвятим тому, что происходит в нашей стране. Итак, по-прежнему мы с вами живем между двумя событиями. Впереди нас ждет митинг, который пройдет 24 декабря. Ну, а позади остались и выборы, и митинг на Болотной, ну и, разумеется, распределение мест в парламенте. Итак, в Госдуме места определились. Всем, кто хотел туда попасть, видимо, попали. Количество мандатов тоже не изменится, несмотря на то, что все-таки продолжают поступать жалобы в суды, и партии продолжают этими делами, ну, если не заваливать, то, по крайней мере, знакомить с ними и общественность, ну, и, соответственно, судьи. Потому как, ясно, если дана была отмашка, она была дана, Дмитрий Анатольевич Медведев сказал, что подавайте, пожалуйста, иски, будем рассматривать все, то, соответственно, партии оппозиционеры от этого процесса в стране остаться не могли. Вот отличилась КПРФ, так именно они и являются в связи с этим главной оппозиционной силой.
Ну, знаете, действительно, коммунистам сейчас на фоне роста протестных настроений несистемных, вот вы говорили о Болотной площади, там раньше были события на Чистых прудах, им важно сейчас сохранить за собой статус самой оппозиционной силы, чтобы не проиграть не только своим системным коллегам ЛДПР, ЭСРам и прочим, но и не проиграть несистемной оппозиции. Именно поэтому у них такое двойственное положение. С одной стороны, они, на самом деле, конечно, довольны итогами выборов, а с другой стороны, они не могут оставаться в стороне от этого, потому что это их хлеб, и они оппозиция. И самый удобный способ, такой самый беззубый, самый удобный поддержать статус оппозиционной силы, это заявить, что тебя бьют больше всех, отсюда такое количество исков. Понятное дело, что отменой выборов это не закончится, здесь ни власть, ни коммунисты ничем не рискуют, но можно сохранить лицо и власти. Вот да, у нас есть нарушения, давайте рассматривать, там суды, наверное, какие-то решения будут приняты и в пользу коммунистов, только это не приведет к отмене итогов выборов. И, в принципе, остальные иски будут отклонены. Но коммунисты скажут, что мы боролись, да, против режима, против издержек этого режима.
Ну, я просто напомню, что в 37 регионах сейчас уже подано более 150 исков именно от как раз коммунистов. Остальные партии все-таки не так активны, а Яблоко вообще отмалчивается. Говорят, что собирают все необходимые доказательства для того, чтобы не быть голословными. И это касается карусели и вброса бюллетеней. В общем, всех тех нарушений, которые очень активно обсуждаются в последнее время. Но также активно обсуждается и вообще сейчас наличие оппозиционных партий в нашей стране, потому что то, что мы видели, ведь это в какой-то степени, знаете ли, напоминает, как вы абсолютно правильно сказали, с одной стороны партии, которые находятся в оппозиции, с другой стороны партии те же самые, с благодарностью принимающие мандаты в Новой Думе и озвучивающие странные версии того, что и на Болотной, ну и, видимо, на будущее, если говорить 24 декабря, на площадь выйдут те, кто вскармливается и подкармливается зарубежными всякими источниками, ну и, соответственно, те, кто пытается насадить здесь чуму оранжевой революции. Вот как к этим-то заявлениям относиться, кстати, прозвучавшим действительно из уст оппозиционеров?
Да, ну, понимаете, здесь оппозиционеры понимают, что они на самом деле в одной лодке с властью, потому что что показала Болотная площадь? В широком смысле. Не только митинг на Болотной, но и то, что было до этого, то, что происходит сейчас в обществе, в какой-то части общества, не во всем, а сформировался запрос на альтернативу. Причем на альтернативу глобальную, не только альтернативу власти. Да, этот запрос тоже есть. Мы видим, сколько Единая Россия набрала по сравнению с прошлыми выборами. Рейтинг Путина тоже серьезно просел. Но и запрос на альтернативу оппозиции, причем как системной, так и несистемной. Потому что вот чем объясняется феномен «Справедливой России» на выборах? Это же голосовали не за партию «Справедливой России», тем более не за Миронова, голосовали против «Единой России» и, самое главное, против оппозиции в лице коммунистов. Потому что я уверен, что вот эти вот голоса, которые эсеры получили, во многом это голоса, которые могли бы получить коммунисты, если бы часть людей, часть избирателей верила, что они действительно оппозиционная сила. Тоже касается в меньшей степени ЛДПР и прочих партий. И тоже касается несистемной оппозиции. Мы видим, что на митингах несистемной оппозиции протестующие освистывают практически всех ораторов, всех лидеров движения несистемного, почти всех там, кроме Акунина и Парфенова, по-моему, всех освистали и в Москве, и в Питере. Да? И здесь уже наша оппозиция партийная понимает, что она в одной лодке с властью, потому что получить такие результаты, которые она получила, она может только в рамках нынешней политсистемы. Плюс те реформы, которые провел Медведев в последние годы, вот в своих посланиях огласил, потом были реализованы, они работают именно на системную оппозицию. Они закрепляют на системную оппозицию, на парламентскую оппозицию. Они закрепляют ее привилегированный статус, доступ на телевидение и прочие вещи. То есть поэтому здесь двойственная достаточно ситуация. С одной стороны, они боятся быть слишком отождествленным с властью, а с другой стороны, необходимо подтверждать, да, действительно, оппозиционный статус. А вот эти заявления про оранжевую, там ничему, по-моему, было, оранжевую, другое слово какое-то было употреблено, но тоже, да, болезнь неприятная.
Зараза?
Нет, не вспомню, скажу, нет, не зараза и не чума, что-то там другое было у Зюганова, по крайней мере, по версии ЛДПР, которая обнародовала это. Да, это... В принципе, здесь есть элемент правды, потому что есть волна, а есть пена. И вот пена, которая пытается воспользоваться этой волной, это действительно в том числе и получатели западных грантов. Но волна, она огромная, а пена, она небольшая. Вот. И прекрасно наши оппозиционеры понимают, что если эта волна поднимется, она сметет не только Единую Россию, не только нынешнюю власть, но и сметет их, потому что они могут быть успешными оппозиционерами только в рамках данной политсистемы. А та волна, которая поднимается, она сметет всю систему.
Ну, хорошо, в таком случае, если все-таки сейчас оппозиция передает в суды вот эти дела по нарушениям на избирательных участках, то почему в таком случае не пойти еще и на следующий шаг? 1, 2, 3 мандата, что называется, откусить от Единой России и этим тоже доказать, ну, в общем, справедливость этих выборов и то, что были услышаны, и в том числе на утверждение Дмитрия Анатольевича, что да, если будут реальные доказательства, то, пожалуйста, мы итоги выборов пересмотрим. Но речь идет, насколько мы понимаем, лишь о там, процентах. Почему, опять же, вот с мандатами история уже окончательная, обжалованию не подлежит? Могут ли это оппозиционеры требовать?
Ну, в принципе, могут, конечно. Но, понимаете, 2-3 мандата они ни для кого из оппозиционных партий погоды не сделают. В то же время сам прецедент отмены итогов выборов, он опасен с точки зрения устойчивости всей политсистемы. И если выборы будут признаны нечестными, да, несостоявшимися, то тогда кто-то, третий, не оппозиционер и не власть, может воспользоваться этим, чтобы вообще провести выборы по-новому. И там уже речь будет идти не о 2-3 мандатах, а о пересмотре вообще всего партийного расклада в Думе, который устраивает нашу оппозицию.
Вы знаете, Павел, может быть, мы, обсуждая то, что прошли выборы, и как на это откликнулись оппозиционеры, и что подумал народ, вообще заблуждаемся. Пришли данные ВЦИОМ. Большинство россиян не ждут от итогов прошедших выборов в Госдуму перемен ни в жизни страны, не в своей собственной. Вот, пожалуйста, последний опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения. Ну и, соответственно, по цифрам. Треть россиян не проявили к избирательной кампании интереса даже на ее финальной стадии. Треть россиян – это 33%. И прежде всего это были люди молодые, 48%, и активные интернетчики, 37%. Ну, жители малых городов, понятно, ну, а также те, кто голосовал за правое дело. Сейчас, очень активно обсуждая ту тему, кто же, собственно, выходил на эти митинги протеста, звучали слова, что это, да, ну, разумеется, тот городской средний класс, о котором мы говорили, но в первую очередь это вдруг неожиданно осознавшая свою роль в этом государстве молодежь и те самые активные интернетчики, простите. А где же здесь в таком случае точка соприкосновения? Если мы на практике видим, что эти люди выходят на улицы, а ВЦИОМ нам говорит, что нет, ребята, вы заблуждаетесь, ни молодежь, ни интернет-аудитория не склонны вот таким образом интересоваться избирательной кампанией.
Ну, вы знаете, во-первых, на улице в 10-миллионной Москве вышел все-таки не вся Москва, и не половина, а всего лишь несколько десятков тысяч человек. Ну, по самым смелым оценкам, до 100 тысяч человек, хотя, я думаю, там было чуть-чуть поменьше. И поэтому вполне может быть, что с точки зрения общероссийской социологии там вышло сколько по отношению ко всему российскому населению. Там в Москве 1080, в Новосибирске 1078. Ну, там посчитать, ну, 150 тысяч максимум. Это же сколько процентов? Вот, это меньше, 0,1% вышло на улицу от общего населения. Поэтому в рамках статистики это вообще погрешность. Если бы вышли, вот, скажем, миллионы на улицу, тогда можно было бы задавать вопрос о том, насколько наша статистика, точнее, наши опросы соответствуют реальной картине. А пока большинство действительно интернетчиков, они остались дома. Но уже из тех, кто вышел, были десятки тысяч человек.
Ну, вы знаете, все-таки настораживает то, что, рассуждая о перспективах вот 5 ближайших лет, по, опять же, тем же самым опросам ВЦИОМа, россияне в 2,5 раза чаще дают негативный прогноз и говорят об ухудшении жизни. И это несмотря на то, что и бюджет на следующий год был скроен таким образом, чтобы россияне ощущали себя в безопасности. Мы говорим о том, что будут выделяться все больше и больше деньги в вооружение, ну и, соответственно, на всякие социальные проекты. Вот здесь, опять же, в чем проблема? Где недоверие к власти? На каком этапе оно формируется?
Ну, понимаете, дело здесь, вот если говорить о бюджете на следующий год, то вообще-то там расходы по социальным статьям и по статьям таким, как ЖКХ, да, нельзя...
Они сокращены, да.
Так причем ощутимо. Бюджет действительно, оборона и безопасность, да, все остальное. Но это пока большинству населения, подавляющему большинству неизвестно. Ну, и ощутит оно на себе только в следующем году. Поэтому это пока
пенсии,
не фактор.
Пока военнослужащим обещают поднять зарплаты и выплаты, все это...
Совершенно верно. Вот кстати... Почему вышло именно сейчас? Знаете, вот, как правильно сказал кто-то из классиков, революцию делают не голодные, революцию делают сытые, которых не покормили один день. Если говорить, переводить на более сложный язык политологии, то революция – это результат не плохой жизни, не столько плохой жизни, сколько результат несбывшихся ожиданий или завышенных ожиданий. Вот люди за нулевые годы привыкли, что у них растет уровень жизни. Сейчас в кризис уровень жизни практически всех групп населения перестал расти, а реальные доходы у кое-кого даже и падают. А люди уже привыкли, что все будет расти. И пока они вот выжидали 9-10 год, думали, что-то изменится к лучшему. Ничего не меняется. И мы видим мировой кризис, он ничего хорошего, который только еще начинается на самом деле, он ничего хорошего не сулит. И вот эти ожидания, которые не сбылись, они встают в полный рост. Вы, кстати, вот про военных сказали. Очень любопытный пример. Там, я понимаю, обещали военным на уровне командира звена, лейтенанта, повысить оклады до 50 тысяч. Это почти там в 10-5 раз больше нынешнего. Реально, вот в соответствии с президентским указом, я так понимаю, что повысили до 26 тысяч. Это все равно повышение существенное, раза в два, наверное. Но им-то обещали 50, и посмотрим, как они будут довольны. То есть у людей реально доходы выросли в два раза, но я думаю, что они будут недовольны, потому что им обещали 50. И вот то же самое, но в несколько иной форме, проецируется на другие социальные группы. И сейчас эти социальные группы, они начинают давать о себе знать. Пока это только начало.
В таком случае хотелось бы нашу аудиторию подключить к разговору. Я напомню, телефон прямого эфира радио и телевидения «Комсомольская правда» 8 800 200 ровно 97 02. Звонок с городских и мобильных телефонов бесплатный по всей территории России. И отталкиваясь от тех данных, которые опубликовал ВЦИОМ, ну и относительно того, как интересовались россияне выборами, ну и того, чего они ждут в течение ближайших 5 лет, хочется и вас спросить. Вот о том же самом. Какой прогноз вы даете развитию России в ближайшие 5 лет? Позитивный или негативный? Обоснуйте, пожалуйста, свою точку зрения. Позвоните 8 800 200 ровно 9702. Потому что, вы знаете, создается ощущение, что все-таки при всей своей неповоротливости машина властная, она, тем не менее, очень чутко реагирует на то, что происходит. И не было бы, наверное, этих заявлений о том, что да, действительно, нужно пересмотреть, ну, хоть частично итоги выборов, если бы все-таки власть не понимала, что на эти шаги и на эти меры нужно идти. Не было бы, наверное, такого начала общения с россиянами премьера Владимира Путина, если бы, опять же, власть не понимала, что на определенные шаги под влиянием опять тех же улиц идти надо. В таком случае, может быть, действительно, те россияне, которые говорят о том, что да, прогноз развития нашей страны негативен, заблуждаются, и, может быть, в течение ближайших лет все-таки власть, посмотрев на то, что народ проявляет какую-то активность и готов выражать недовольство, ну, хотя бы таким образом, что-то изменит в своей политике и практике?
Ну, вы знаете, основная причина, по-моему, сейчас, основная проблема власти, то, что она не формирует повестку дня, как это было в нулевые, то есть те проблемы, которые обсуждаются, а вынуждена следовать за этой повесткой. Mm-hmm. То есть она вынуждена, да, есть проблема, мы что-то попытаемся сделать. Реагирует она с некоторым запозданием. То есть там, где нужно реагировать на 10 рублей, реакция идет на 3 рубля. А это на самом деле, во-первых, раззадоривает, то есть оппонент власти. То есть видно, что власть готова прогибаться. А с другой стороны, возникает ощущение, что мало. Да, и здесь вот власти, я думаю, необходимо бить через удар, предложить кардинально новую повестку дня, какую-то. Не знаю, какую. Вот сейчас есть попытки, наблюдается вот прямая линия, формировать имидж Путина 2.0. То, что о чем говорил Песков несколько раньше бывшего пресс-секретарь, а второе издание Путина. На мой взгляд, пока это скорее не получается, чем получается. То есть видно, что уже власть готова говорить на темы, которые ей некомфортны, но которые волнуют население, но пока не готова идти на какие-то серьезные уступки, а вот скорее их имитировать. Если раньше вот при президентстве Путина в первых двух сроках в этом вообще не было необходимости, при президенте Медведева запрос такой на перемены, мягкий, он уже созрел, но можно было ограничиваться частично маленькими шажками, а частично имитацией на уровне риторики, ля-ля-ля. Угу. Очень много о чем поговорили, про модернизацию, все прочее, ничего не сделано, да? Но тогда это народ воспринимал. Вот сейчас уже частичными уступками, точнее, риторикой вместо реальных дел отделаться не получится. И вот боюсь, что власть пока это не осознает. Самое главное, чтобы вовремя осознал, потому что потом, когда на улицу выйдет не десятки, а сотни тысяч людей, будет уже поздно. И уже никакие реформы, даже реальные, они не помогут.
Но у нас есть телефонный звонок. Анатолий, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, какой прогноз вы даете развитию России на ближайшие 5 лет?
Вы знаете, я не вижу ничего прогрессивного, потому что мы, такое впечатление, что мы толчемся или толчем воду в ступе просто-напросто. Потому что, вот, ну, пример проведу сейчас. Вот, Владимир Владимирович сейчас провозгласил, что вернуть деньги с офшор. А где он был? И вообще, почему они так молча, допустим, выпустили того же Лужкова? Он только что перед его разоблачением, будем говорить так сказать, значит, он объявлял, что вор должен сидеть в тюрьме, спокойно вывез все свои капиталы и сам удалился. И никаких этих самых. Теперь другое. Он настроил здесь вот этих точечных застройки, вот этих всяких торговых центров. Вот вам пример. Вот сейчас Собянин пришел, уже год нет Лужкова. Значит, еще при жизни Лужков скупил половину территории Красного Октября.
Это авиационный завод. Простите, у нас время завершается, первая часть разговора. Спасибо, мы поняли то, о чем вы хотели сказать. Итак...
Ну, это блестящая иллюстрация того, что я сказал. То есть люди уже устали от пустой риторики, им нужны какие-то реальные дела. Они видят, что если раньше не особо обращали внимание, что слова расходятся с делами, то сейчас начинают на это обращать внимание.
Ну, упомянутый Анатолием как раз разговор об офшорах, который произошел сегодня, в том числе с Аяной Шушенской ГЭС, он был связан еще и с теми нарушениями, которые есть в энергетике, и были выявлены прям конкретно фамилии, города, где это происходит, эти кланы, которые создаются. Ну, а что это, как не реальные действия, когда озвучивается фамилия, а не говорится вообще, что проблемы есть?
Ну, пока вот все, да, сегодня были озвучены фамилии. Посмотрим, что будет дальше, потому что фамилии озвучить мало, надо, чтобы реально активы вышли из офшоров, потому что у нас весь сырьевой сектор, за исключением нефти и газа, почти весь, он, извините, в офшорах, там, известно всем, что собственники русские, а если смотреть на юридическую сторону вопроса, то все в офшорах. Налоги платятся в России здесь только те, которые считают необходимыми собственники. Они там как с властью договариваются, сколько мы дадим. Остальное все платится в офшорах или вообще скрывается?
Павел Салин, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры, по-прежнему остается с нами. Продолжим после новостей.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Радио и телевидение «Комсомольская правда» продолжает свою работу в прямом эфире. Мы обсуждаем самые важные события сегодняшнего дня. Это программа «Картина дня». Вы можете также принять участие в обсуждении тех тем, которые мы предлагаем вашему вниманию. Я напомню, что до завершения этого часа с нами в студии ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Павел Салин. Также в студии я, Елена Фонина. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Еще несколько минут уделим событиям в нашей стране. Но, понятно, мы живем от выборов до выборов. От 4 декабря до 4 марта. И ясно, что хочется понять, что будет происходить на этом этапе. О выборах Госдумы мы поговорили, ну а теперь о ближайшей президентской гонке, которая уже началась. В минувшее воскресенье уже утвержден список участников этой гонки. Центр избирком утвердил кандидатуры 5 самовыдвиженцев, допущенных к выборам. И, соответственно, теперь остается им собрать те самые 2 миллиона подписей. И, пожалуйста, вы будете включены в списки тех, кто будет претендовать на президентское кресло. Ну и давайте не будем забывать, что есть еще и 5 кандидатов от партий. То есть им эти 2 миллиона голосов набирать не надо, то есть, соответственно, они уже автоматически в этом списке находятся. Но для тех, кто не очень внимательно следит за политической жизнью, напомним, что же это за 5 кандидатов от партий. Это Владимир Путин, это Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Сергей Миронов и Григорий Явлинский. А вот 5 самовыдвиженцев – это Михаил Прохоров, Дмитрий Мезенцев, Ринат Хамиев, Виктор Черепков и Светлана Пиунова. Итак, сейчас мы попробуем все-таки из вот этой девятки, которая противостоит одному кандидату, выбрать наиболее, ну, может быть, действенную фигуру на этой шахматной доске.
Ну, действенную с какой точки зрения?
Точки зрения, что, в общем, это не будет обычная пешка, а это фигура, которая сможет набрать, ну, будем так говорить, достаточно репрезентативное количество голосов, которые подтвердят, что да, этот человек может быть реальным претендентом на пост президента.
Ну, понимаете, если рассуждать в категориях шахматной игры, да, да, давайте тогда возьмем за данность, что целиком шахматную партию контролирует власть. И кто-то в этой партии пешка, а кто-то может быть слон или даже ферзь. Но они все равно фигуры, которых играют. Вот с этой точки зрения почти все кандидаты, они являются фигурами, которых играет власть или которых допустила на это поле, понимая, что они не принесут какого-либо существенного ущерба. И поэтому здесь, если брать, допустим, Мезенцева, то, понятное дело, ну, это пешка, это чисто технический кандидат, чтобы в самом таком неожиданном раскладе, если все вдруг снимут свои кандидатуры, выборы не были признаны несостоявшимися, да, чтобы у Путина официально хотя бы один противник остался гарантированно. Именно поэтому его вот выдвинул, фактически выдвинул при поддержке РЖД. Ну, что касается Прохорова, я так понимаю, он должен аккумулировать на себе голоса вот этих вот самых недовольных, которые выходят на площади. И самое главное, которые не выходят на площади, но могут прийти на избирательные участки, в отличие от ситуации нулевых годов.
Павел, вот, да. У нас телефонный звонок, давайте я потом продолжим. Александр, мы слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ничего хорошего я не жду. От этого 100% будет Путин, а остальные только оттягивают голоса.
Понятно. И, Александр, на секундочку задержитесь, пожалуйста. Подскажите, вот мы в прошлой 20-минутке пытались выяснить, все-таки на ближайшие 5 лет какие прогнозы вы даете развитию нашей страны?
Никаких прогнозов. 100% вам говорю. Будет еще хуже.
Спасибо. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира радио и телевидения «Комсомольская правда». Ну что, Павел, вот видите, телефонные звонки и, в общем, оптимизма, как мы понимаем...
Отсутствие оптимизма как раз, да, потому что раньше было более оптимистичное население настроено. И сначала это был отсутствие оптимизма влечет за собой агрессию. Сначала эта агрессия была направлена скорее либо на человека самого себя, то есть это рост суицидов, алкоголизм, это тоже на самом деле форма латентной агрессии против себя, либо на своего ближнего, там, не поделили дорогу на машине, стрелять из травматики, да. А сейчас для агрессии, вот постепенно в последний, наверное, год вызрел объект, это, скажем так, привилегированные сословия, это власть, причем не вся власть, а вот какая-то часть, это нацменьшинство определенные, да, мы видим, то есть есть рост агрессии, рост национализма, это тоже, да, то есть это из-за отсутствия чувство перспективы. Она рождает чувство агрессии, и сначала это чувство агрессии было таким хаотическим, сумбурным, сейчас оно сконцентрировалось на, в том числе и на власть.
Слушаем следующий телефонный звонок. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Алло.
Да-да-да, вы в эфире.
Я в эфире.
Давайте начнем с прогнозов.
Хотел бы высказать, что все-таки кандидаты, вот допустим, я голосовал за «Справедливую Россию», но Миронов выдвинул зря свою фигуру.
Вы бы хотели Оксану Дмитриеву увидеть? Вы бы хотели в предвыборной гонке увидеть Оксану Дмитриеву?
Да, Оксану Дмитриеву. За нее бы проголосовало бы, допустим, 40% не меньше. Я уверен в этом. А те кандидатуры, которые идут, Прохоров тоже не возьмет ничего. Потому что народ простой против него после того, как он объявил, что 12-часовой рабочий день, это ставленник олигархов и той же власти.
Ну, вы знаете, Сергей, спасибо вам огромное. Просто дело в том, что Михаил Прохоров продолжает радовать общественность своими заявлениями, в том числе прозвучавшее вот буквально несколько часов назад и озвученное различными СМИ интервью Михаила Прохорова, в котором он заявил о том, что если он станет президентом, он ведет огромный прогрессивный налог. Мол, типа, знаете ли, 100 квадратных метров налогом не облагаются. А вот если ты владеешь недвижимостью больше, ну и, соответственно, у тебя и доход огромный, то стрижку из тебя драть, и нет тебе пощады. Я не знаю, честно говоря, на кого направлено это заявление Михаила Прохорова, потому что он также утверждал, что его избиратели – это тот самый средний класс, Тут мы понимаем, что, в общем, подобными...
Ну, я бы и не сказал, знаете, смотря, зависит от... Я думаю, среди среднего класса идея прогрессивного налога, по большому счету, пользуется популярностью, потому что прогрессивный налог, он работает в первую очередь невыгоден богатым и сверхбогатым, а средний класс – это не богатый и сверхбогатый. Так что средний класс, я думаю, эту меру поддержал бы или, по крайней мере, отнесся к ней индифферентно.
Павел, я напомню вам, что когда возникали идеи введения прогрессивного налога, то начиналась эта шкала 60 тысяч рублей.
Это вот здесь дело в деталях.
Да? Вот, это к разговору о среднем классе. А мы понимаем, что 60
тысяч... Прогрессивный налог можно и сейчас 600 ввести.
Совершенно верно,
миллионов,
да.
Да, зависит все от... Понятное дело, что Прохоров не станет президентом, поэтому не нужно будет детализировать его идею, тем более
понятно.
Воплощать.
То есть в таком случае значит ли это, что он сейчас занимает в какой-то мере роль Владимира Жириновского, является его наместником в том, что касается таких громких и даже в какой-то степени, ну, может быть, весьма ярких заявлений, которые за собой не влекут никаких конкретных действий?
Ну, естественно, у Прохорова просто достаточно высокооплачиваемая команда пиарщиков, и он сейчас повторяет фактически свою летнюю кампанию, когда он тоже вылез из небытия, и последовали очень-очень громкие заявления, это привлекло внимание к нему и все прочее. Он сейчас действует те же самыми методами, поскольку, я понимаю, работают над его компанией те же самые люди, что и работали летом. Его задача сделать себе даже не имидж создать, а publicity. То есть, чтобы было как можно больше упоминаний в СМИ, не обязательно комплиментарных. Желательно, чтобы они не были негативными, но чтобы о человеке говорили. Неважно как, не обязательно хорошо.
Ну да, это в шоу-бизнесе очень распространенная практика.
Да.
Что бы ни говорили, лишь бы говорили.
Да, у Прохорова просто пиарщики, я так понимаю, они как раз вот пришли не из шоу-бизнеса, а именно из больше из бизнеса, а не из политконсалтинга. Вот у них заметен почерк просто.
Ну что, еще один телефонный звонок, потом мы все-таки перейдем к международной теме, которая тоже нас интересует и не оставляет без внимания. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте. А я вам сейчас хочу сказать точно, что будет. Это, так сказать, предсказание еще с весны 85-го года. Мы займемся восстановлением народного хозяйства. Победит Зюганов, коммунисты придут к власти, и так закончится национально-освободительная борьба россиян. Вот так вот.
Александр, я запомню то, о чем вы сказали в марте. Да. Мы обязательно...
Я вас поздравляю. Скоро
спасибо, спасибо огромное. Да, спасибо. Я думаю, что мы обязательно к теме, кто же стал победителем на президентских выборах, вернемся и не единожды. И, соответственно, до самих выборов будем обсуждать кандидатуры. И уж после это говорить будем непременно. Но вот высказанная Александром все-таки точка зрения, что победит Зюганов, один из кандидатов.
Я думаю, что это, прежде всего, хорошая шутка. Не более того.
Ну, может быть.
Да.
Ну, а то, что сейчас происходит в Казахстане, конечно, шутки не напоминает. И понятно, что если уже появились погибшие, то это из какого-то внутреннего конфликта и, что называется, не поделили власти и рабочие свои обязанности, переходит уже в стадию на другую. На данный момент число жертв массовых беспорядков в казахстанском городе Жаноозене, начавшихся в день независимости республики 16 декабря, достигло 14 человек, среди них одна женщина. И понятно, что количество тех, кто пострадал из-за этих беспорядков, уже перевалило за сотню. Хочется понять, и, собственно, аналитики пытаются выдвинуть версии, что происходило в Казахстане, потому что сейчас говорят, что все-таки беспорядки уже сходят на нет. По официальным данным, ситуация в городе нормализуется, но тем не менее. Не очень ясно, эти кадры обошли все СМИ, не очень ясно, кто были. Вот сейчас наши телезрители как раз видят, как начинался этот погром на главной площади, ну и, соответственно, во что он вылился, кто эти люди, что происходит и, собственно, почему все-таки не обошлось без человеческих жертв.
Знаете, что касается ситуации в Казахстане, там сейчас власти установили информационную блокаду, на мой взгляд, с учетом вот этих цветных арабских революций, абсолютно правильно. Поэтому вот мне, например, как эксперту не хватает первичной информации. Не трактовок, я сам этом собаку на этом съел, да, а именно первичной информации, на которой можно строить свои версии. Но исходя из анализа контекста, исходя из тех данных, которые есть, я так полагаю, что беспорядки, эти вот данные, они были инспирированы. То есть не обошлось без воздействия, потому что сейчас почти СМИ об этом не пишут, но вот эти вот нефтяники там, по-моему, забастовку перманентно вели уже год или полтора.
Да,
и почему
да.
это именно сейчас вот вылилось кровавое столкновение, я не... Ну, точнее, я-то понимаю, то есть это, здесь есть элемент провокации, и видна была... подготовка этой кампании. То есть сразу же в СМИ журналистам была вброшена информация, версия с оппонентов власти, то есть что вот злые полицейские ни с того ни с сего начали убивать людей, там врезался УАЗик в толпу якобы и все прочее. А сейчас мы видим, когда приходит другая информация, другая точка зрения, оказывается, что пришли погромщики с палками, с бутылками с зажигательной смесью и начали все крушить, причем полицейские были не вооружены, поэтому отреагировали только через несколько часов. То есть кто-то этих людей готовил, они же не спонтанно с этой бутылки с горючей смесью, палки. Одно дело, когда толпа начинает там бесноваться, как у нас на Чистых прудах, когда просто взяли и повели людей по-домовски, дубинки, да, это, ну, спонтанная акция.
Ну, или на Манежке, что происходило.
Ну, или, да, или на Манежке, да, там акция. Тоже был элемент организации, но спонтанно, действительно, по большому счету. А здесь виден элемент подготовки. Потом, вот я уже говорил, подготовка информационной кампании, да, то есть сразу же бросили, была версия готова, кто-то это сделал, да, и кто-то не из этих погромщиков, потому что они были заняты, значит, был где-то координирующий центр. Второе, там буквально сразу же вспыхнули, была попытка организовать беспорядки в каком-то городе 150 километров оттуда. Значит, уже как бы кто-то координировал два этих направления. Это невозможно сделать без подготовки там, по Твиттеру или по мобильному телефону. То есть здесь явный элемент подготовки и элемент провокации. Но я так полагаю,
Павел, да. Неужели опять рука Запада, на которую все время...
Ну, знаете, я думаю, не столько Запада, хотя Запад недоволен теми процессами, которые сейчас происходят в Казахстане. Я не имею в виду права человека, мы уже с вами прекрасно понимаем, что им плевать на права человека. Им не нравится то, что Китай усиливает позицию. В первую очередь, Соединенным Штатам не нравится, потому что США основная цель сейчас – это не дать отрезать Китаю от источников сырья. Казахстан все больше и больше становится сырьевой провинцией Китая. Запада, у США задача, чтобы Китай, точнее, Казахстан как можно дальше дистанцировался от Китая. Но я думаю, что в данном случае ситуация сложнее, и здесь рука не Запада, не Вашингтона, или не столько Вашингтона, может быть, он там действует более изощренным методом. Я так полагаю, здесь речь идет о внутренней оппозиции. Это вот зять или бывший зять Назарбаева Рахат Алиев, который теперь у нас иммигрант и оппозиционер, он не расстался с мыслью, он и группу интересов, которую поддерживает, потому что он не одинок, конечно, одиночка такого не сделает, он не расстался с мыслью сковырнуть режим Назарбаева, и при поддержке элит, в том числе и при поддержке пятой колонны внутри элиты, когда людей, которые сейчас занимают в Казахстане ответственные должности, скажем, вернуться в страну, если не стать президентом, то опять стать влиятельным олигархом. И раньше у них расчет делался на президентские выборы. Там тоже был заметен элемент подготовки, были организованы так называемые независимые СМИ, в них очень большие деньги вкладывались и вкладываются, судя по качеству их вот технического обеспечения и прочего. Готовился именно плацдарм для либо для уничтожения, политического уничтожения Назарбаева в ходе президентских выборов, либо для цветной революции, если Назарбаев победил бы на выборах. Но Назарбаев сделал хитрую вещь. Сначала он заявил, что он не будет проводить выборы, а будет у нас 10 лет одни референдумы о доверии. А потом, когда Запад жестко перед ним поставил вопрос, Назарбаев сыграл на опережение и организовал досрочные выборы. И того времени, которое там было, по-моему, месяца два на подготовку, оппозиция и Алиев, они оказались к этому не готовы, к столь стремительному развитию событий, и не смогли мобилизовать свои ресурсы. И, соответственно, надежды, связанные с выборами, для них сейчас исчезли, испарились, поэтому есть надежда как бы организовать что-то вот подобное беспорядок. Так что, думаю, есть объективное недовольство людей, вот забастовка тоже не с пустого места взялась, но вот есть попытка использовать эти объективные недовольства людей в политических целях.
Мы говорили о событиях в России и за рубежом с нашим гостем, экспертом, ведущим экспертом Центра политической конъюнктуры Павлом Салиным. Спасибо.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.